Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. У нас программа «Час Островского». Что это означает? Это означает, что мы с вами общаемся, отвечая на ваши вопросы, которые вы присылаете в соцсети «Радио Спутник» и мои соцсети, а также, если вы позвоните по телефону прямого эфира, +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, друзья мои, потому что если вы дозвонились на «Радио Спутник» в программу «Час Островского», вам это сразу прибавляет где-то 50 очков к IQ. Эта информация не точная, но как бы на всякий случай я вот это вот вам сообщаю. Значит, вопрос такой пришел. Доброе утро, Павел Константинович. Спасибо. Кстати, вот такое обращение вполне себе нормально до революции к священникам, когда просто вот общались с ними, то по имя-отчеству обращались. А вот когда вот что-то прямо церковное, то отец Павел. Так давайте сначала мы звоночек пропустим все-таки вперед. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, отец Павел. Я сначала хотела вас поблагодарить очень быстро, я просто волнуюсь. Благодаря вам я воцерквилась. Ну, в Бога-то я всегда верила, но до 15 лет ни молитв особо не читала, да и в церковь не ходила. Первый вопрос.
А как вас зовут?
Посещать службу. Валерия.
Валерия, очень приятно. Сколько лет?
16.
Какая вы старая, Валерия, 16 лет. Это просто ужас.
Да, вообще ужас.
Так, давай вопрос, Валерия.
Обязательно ли посещать все службы во время Великого Поста?
Но все, понимаешь как, если в храме служба каждый день, то эта служба будет утром-вечером каждый день, у тебя точно не получится. Но я думаю, что
нет.
Если суббота вечер, воскресенье утро, ты будешь приходить в храм Божий, это уже будет хорошо.
Угу,
прям очень так. Даже.
Ну, в воскресенье я хожу, еще из зимы я хожу каждое воскресенье.
Большая молодец, Валерия, очень большая молодец. Главное, по сторонам не смотри, бери пример самых лучших представителей веры Христовой. Это, во-первых, со Спасителя Христа, который у нас начальник всей нашей духовной жизни, вот, и источник всех наших сил. Ну и понятно, что апостолы, великие святые, бери пример самых лучших. Вот, как говорится, плох тот христианин, который не мечтает стать великим святым. Вот максимально ставь самые высокие планки духовной жизни и с Божьей помощью, даже если вдруг и ты не дойдешь до, может, каких-то самых больших высот, в любом случае будешь тогда святой, и все тебе будет хорошо.
Угу. А второй вопрос. Вот сейчас большинство тем у меня для разговора, ну, про религию. Мама говорит, что я чересчур углубилась в это все, думаю, что я как, ну, буду как фанатик. Ну, мне кажется, во время Великого Поста это нормально, когда я больше читаю и учу.
Валерия, это нормально и вне Великого Поста, и вообще это нормально. Если человек полюбил Господа, ну, понятно, что он часто будет про это говорить, и дай Бог, чтобы у тебя это так и сохранялось. Поэтому что здесь удивляться? А что мама хочет, чтобы вы начали говорить про политику постоянно? Или про что?
Но нет, она просто волнуется.
Ну, волнуется, потому что она видит, что вы не такая, как, может быть, она. То, что была нормальная дочка, а тут дочка в Господа уверовала, стала христианкой. Ну, понятно, я могу понять переживания мамы. Но нужно маму успокаивать. Мам, ты знаешь, как бы, наверное, как бы тебе тоже стоит заинтересоваться верой христианской. Это не только истинная вера, но еще и вера наших предков. Вот, это нормально будет. Но все
мама
правильно.
Мама верит тоже. Она и читает, и когда я что-то рассказываю, ей интересно.
Ну, пусть не переживает. Это на самом деле хорошо. Я очень радуюсь, когда у меня тоже дети всем этим интересуются, когда у нас ребята молодые тоже в храме этим интересуются. Это на самом деле это прекрасно. Так что все хорошо.
Спасибо вам большое.
Давай, Валерий, обнимаю тебя. Ты молодец, большая. Идем дальше. Доброе утро, Павел Константинович. Так вот, возвращаемся к первому вопросу. Мы с женой крещенные, но неверующие люди. Недавно у нас родился сын. Мы понимаем, что жить без искренней веры сложно, хоть и сами не смогли пока к этому прийти. Но, вы знаете, это правда такое очень частое явление, когда люди живут и достаточно легкомысленно относятся к своей религиозной жизни, думают, что когда-нибудь потом, а потом у них рождается ребенок, и они уже понимают, что здесь уже ответственность не только за свою жизнь, но и за чужую, и что ребенок будет брать примеры, и что, так скажем, уже вот так легкомысленно относиться нельзя. И правда, очень многие люди начинают и воцерковляться, приходить к Богу именно при рождении ребенка. Так что я рад, что вы подумали о своем дитятке. Мне кажется, есть смысл начинать читать закон Божий, общаться, может быть, со священником в местном храме, узнавать о религиозной жизни постепенно, да, вот учиться там где-то молиться, где-то пост держать, ну, постепенно вот. А, ну вот, кстати, дополнительный вопрос от Евгения. Да, Евгений этого человека зовут. Думаем над тем, стоит ли крестить сына и вводить его в веру, если сам, как минимум, сомневающийся. Опасаемся того, что не сможем выдержать эту линию, и будет, как с нами, покрестили и забыли. Но, Евгений, не надо ничего бояться. Вот. Ваше опасение, наоборот, это даже хорошо. И то, что у вас есть сомнения, это тоже хорошо. Когда человек вчера не верил, а сегодня уже без сомнений верит, это как раз вызывает вопросы. Поэтому, ну, как бы я еще не видя вашей дополнительной части вопроса, уже, в принципе, сказал, что нужно, правда, познакомиться с священником, задавать ему эти вопросы, вот, потому что ваши сомнения, ну, достаточно, в большинстве случаев, достаточно легко развеять. Вот. А линию вы выдержите эту, потому что православие – это за добро, да, будете жить со Христом, будете добрыми, вам самим понравится. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Ева.
Ева, очень приятно, Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой вопрос у вас, Ева?
Так, я, мне 16 лет, семья у меня неверующая, я бы хотела продвигать сейчас в вере, в православии. Вот, хожу в церковь, молюсь, читаю Библию, вот, хочу еще ходить на исповеди и прощение грехов пройти. Что еще посоветуете сделать?
А сколько вам, Ева, 16 лет?
Да.
Ева, это просто прекрасно. До вас была Валерия, 16 лет, теперь Ева. Это очень хорошо. Надеюсь, я сейчас обязательно отвечу на ваш вопрос. Хочу просто более пожилым радиослушателям, радиоспутник, которым тут, может быть, от 25, там, 30 лет и старше, сказать, что смотрите, какая у нас прекрасная молодежь. Да, ребята, которые сознательно приходят к Господу и Библию читают, вообще большие молодцы. Ева, ну, собственно, надо просто, опять же, вот, как правильно ты сказала, на исповедь сходить, вот, познакомься тоже с священником, не бойся. При некоторых храмах бывают всякие молодежные движения, где ты сможешь встретить ребят, в том числе по интересам, что тебе не одной.
Да, в воскресенье уже иду.
Вот, вот, большая молодец. Ну, я думаю, что если, в принципе, ты как бы уже с ребятами где-то познакомилась, ну, может быть, с батюшком местным познакомиться, то у тебя все будет хорошо. Ева, понимаешь, все упирается в желание. Желание у тебя уже есть, это хорошо.
Да, да, спасибо.
Обнимайте, Ева, молодец большая. Далее идем. Павел Константинович, вопрос об отношении к смерти близких людей. До воцерковления мысль о смерти родителей парализовывала, вызывала слезы. А теперь думаю, что, может быть, они попадут в лучший мир, где не будет болезней, которые мучают их сейчас. Да и воля Бога должна случиться. Я же прошу о ней ежедневно. И вот нет прежних слез и тревожности 24/7. А не черствость ли и равнодушие это? Спасибо. Нет, это на самом деле адекватность. Это адекватность по той причине, что ну, мы понимаем, что единственное знание о будущем, которое у нас есть, это то, что мы все умрем. А также мы понимаем, что мы не знаем, когда мы умрем. Но если мы верим в вечную жизнь, то нормально и адекватно готовиться к вечной жизни. И когда мы видим наших там, болеющих родственников, в том числе там, и родителей, самых близких, да, то ну, мы тоже должны адекватно понимать, что они тоже умрут, когда это будет Богу угодно. Поэтому мы, с одной стороны, ценим то время, которое у нас есть здесь сейчас, и этому радуемся. Вот. Помогаем родственникам, общаемся с ними, но при этом да, как бы, вот спокойно принимаем мысли, то, что здесь мы все временно. Что так или иначе, уже сколько людей до нас уже ушло в вечность, и надеемся к Господу, и сколько уйдет людей и после нас. Поэтому это не черствость, не равнодушие, это адекватное состояние, поэтому вы, собственно, и успокоились. Доброе утро, батюшка. Мы живем в селе, и у нас батюшка-настоятель. Он говорит, что только у него нужно причащаться и брать благословение. Правильно ли это? Ну, вы знаете как, если это один храм на там, 300 километров, и понять, что только в этот храм можно ходить, и там служит один священник, то, в принципе, эти слова не то чтобы адекватны, но, по крайней мере, понятно, почему может священник это говорить, если домыслят в лучшую сторону. Но если как бы есть еще рядом другие храмы, и вы можете ходить в другие храмы, то священник в целом вообще никогда не должен никого связывать. Это прямо говорил апостол Петр. Мы в его соборном послании читаем, он пишет, причем даже не просто пишет, он умоляет. Он говорит, там такой текст, что «пастыри ваших умоляю, как сопастыри и свидетели страданий Христовых, пасите стадо Божие, не господствуя над ним, а подавая личный пример». То есть, если священник очень хочет, чтобы все ходили в его храм, пусть покажет такой пример, чтобы люди хотели ходить только вот на его богослужение. Пусть будет максимально добрый, максимально заботливый, ревностно служит, никому ни в чем не отказывает, тогда люди, естественно, будут ходить. Как в известной поговорке, какой поп, такой приход. Но если священник именно настаивает, говорит, что только у меня нужно причащаться при благословении, то это плохой признак. Если это именно какое-то такое вот господствование, да, то есть властолюбие и насилие, то это плохой признак. Может быть, если есть другой храм, ну хотя бы сверить часы, говорится, сходить в другой храм, посмотреть, как в другом храме будет. Доброе утро, здравствуйте.
Отец Павел, доброе утро. Меня зовут Ольга.
Ольга, здравствуйте.
У меня два вопроса к вам, отец Павел. Во-первых, хочу вас поблагодарить за прямой эфир. Очень приятно начинать утро.
Спасибо большое.
Первый мой вопрос. Что значит с христианской точки зрения быть добрым человеком? Этот вопрос, о котором я очень долго размышляю, пока не могу найти ответ на него.
Спасибо большое, Ольга. Но, видите ли, добро и зло – понятие сугубо, ну или строго религиозное. Добро – это то, что Богу угодно, зло – то, что Богу не угодно. То есть тут дело не в эмоциях каких-то, да, когда мы там улыбаемся и остальное. Добрый человек – это тот, ну вот в нашем христианском понимании, это тот, который искренне от своего сердца старается исполнять заповеди Христа. Соответственно, для этого человек читает Евангелие, после этого Евангелия читает дальше послание апостолов, ну, в целом Новый Завет читает и старается это искренне применять в жизни. Такой человек будет, безусловно, добрый. Человек, который живет просто по своим каким-то чувствам и так далее, он может себя обманывать, ему будет казаться, что вот то, что я делаю, это добро, но на самом деле это будет уже зло. При этом хочу заметить, что добрый человек в христианстве и добрый человек в исламе уже это не одно и то же. Потому что, например, вполне себе добрый мусульманин с точки зрения ислама может завести себе вторую жену, и это не будет с точки зрения ислама считаться вообще чем-либо там порочным и так далее, это будет совершенно нормально и соответствует законам ислама. Но, например, уже с точки зрения христианства, если, например, добрый христианин скажет своей жене, что я хочу себе завести вторую жену, то с ее точки зрения он, конечно, будет уже злым человеком. Поэтому, еще раз, добро и зло – это понятие строго религиозное. Вот для нас, христиан, жизнь по заповедям Христовым – это добро. Соответственно, человек, который так живет, он добрый.
Угу. Спасибо большое.
Пожалуйста. Ольга хотела второй вопрос задать, ну ладно. Фрося Бурлакова спрашивает. Но мы же понимаем, что это псевдоним, да? Вряд ли такое совпадение чудесное. Здравствуйте. Купила билеты в театр месяца три назад на «Бесы» Достоевского. И только недавно обратила внимание, что мероприятие выпадает на Страстную пятницу. Будет ли считаться грехом посетить спектакль? Ну, реально, это настоящие бесы. Ну, наверное, да. Даже, наверное, точно. На Страстной неделе все православные христиане в Храме Божьем. Там, Страстной четверг – это воспоминание Тайной вечери. Страстная пятница – воспоминание страданий Христовых. Великая суббота или Страстная суббота, воспоминание схождения в ад, ну и потом Пасха. А самые такие, наверное, самые главные службы в году вообще для любого христианина. Я понимаю, что, может, билеты дорогие и все остальное, попробуйте поменять. Попробуйте поменять, думаю, что как-то у вас получится. Вот. Но, дорогая Фрося Бурлакова, сам вопрос должен вас смущать. То есть, если вы, правда, новоначальный, только интересуетесь верой христианской, тогда ладно, ничего страшного, ну, можно понять вопрос. Еще можете не знать, что происходит в Страстную пятницу. Но если вы знаете, что происходит в Страстную пятницу, что мы вспоминаем страдания Спасителя Христа, что это самый строгий день в году, да, что Великий Пяток или Страстную Пятницу даже некоторые люди вообще пищу не едят, только воду пьют, да, то, ну, тогда странно, что это вообще вопрос возникает. Доброе утро, здравствуйте. Нет, ушел звонок. Сорвалась рыбка.
Доброе утро.
А, нет,
парень.
Ольга, вы... Да, да? Ольга, давайте.
Да, а вот у меня еще один, еще второй вопрос. Скажите, пожалуйста, я крещенная в православной церкви, христианка, но сейчас я хожу в другую церковь, в протестантскую, и думаю над тем, чтобы там принять крещение. Но душа у меня на эту тему неспокойна, и насколько это правильно с точки зрения Бога, с точки зрения религии, с точки зрения нашей веры переходить из одной конфессии в другую.
Оль, ну, видишь ли, тут очень часто люди поступают эмоционально, но никак не разумно. Как бы задать себе вопрос, вот есть православная церковь, есть некая протестантская община, в которую вы ходите. Знаете ли вы различия между православным учением и протестантским учением? То есть знаете ли вы, почему православная церковь абсолютно определенно, ну, со стопроцентной такой убежденностью говорит, что протестантизм является заблуждением, да, и сам этот путь, он не спасительный. То есть хорошо бы узнать ответ на этот вопрос, потому что вот у меня моя родная бабушка, значит, она умерла в баптизме. И понятно, что, ну, как бы мы разговаривали, ну, с ней, ну, человек, она была уже пожилой, она, в принципе, даже признавала истинность православия, но уже ничего не хотела менять. Ну, вот я просто это к тому, что я вот четко знаю разницу между православным учением и протестантским учением. Вот я убежденный православный христианин, то есть для меня протестантизм – это не есть истинная вера. Но знаете ли вы свое учение, то есть если вы сейчас ходите в протестантскую общину? Потому что очень часто мы как бы смотрим эмоционально. Вот здесь мне больше нравится, ну, это по ощущениям, да. Здесь, там, может быть, пастор добрый, атмосфера хорошая. Поэтому, соответственно, ну, значит, я вот сюда хожу. Но это никак не сочетается с Новым Заветом, потому что в Новом Завете мы именно в первую очередь с историей, да, то, что христиане в первом веке подвергались тяжелейшим гонениям, то есть атмосфера была максимально тяжелая, да, но люди продолжали верить во Христа. Там апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, что Он избавил меня от пасти льва». То есть то, что апостол Павел благодарил Бога, что он, так скажем, не попал на эти игры, где-нибудь там в Колизее, где его там животные разорвут. То есть настолько было непростое время. То есть все-таки здесь, мне кажется, стоит обратить внимание на учение, в чем различается. Потому что все-таки, знаете, вот когда речь заходит там, может быть, православие и католичество, там люди начинают все-таки путаться. Там не так-то просто понять различия, да, потому что они такие вот строго догматического характера. Но различия православия и протестантизма достаточно просто показываются, обосновываются. Вот. Поэтому я бы на это обратил бы внимание. Потому что с точки зрения православной церкви, вы, во-первых, крещенные, и вам крещение не нужно. Вот, это первое. И вот эта история про то, которая встречается в протестантизме, что в детстве невозможно принять крещение, что это как-то неправильно, что нужно дать обещание Богу доброй совести, это возможно только во взрослом возрасте. Это все, конечно... Оно очень легко опровергается тем, что у нас, ну, как минимум, был такой человек Иустин Философ, это святой II века, да, по сути, ученик апостолов. И спасибо дорогому Иустину Философу, который был не просто умницей, но он еще защищал веру христианскую в апологиях против римских императоров. То есть он писал тексты, и римских императоров убеждал в истинности христианства. И он, среди прочего, описывает, ну, саму христианскую веру и описывает в том числе крещение людей, где описано крещение детей. Это тексты середины II века. Он, то есть человек, уже в середине II века про крещение детей написано так, как это, ну, само собой разумеющееся. Вот. Поэтому мы точно знаем сегодня из исторических документов, что крещение детей или не крещение детей – это традиция буквально с самого начала. Другое дело, что нас, правда, бывает крестит неправильно. В том смысле, что крестит ребенка родители, а сами они его веру не приводят. Это, конечно, неправильно. Но крещение уже обратной силы не имеет. То есть в данном случае, если человек крещен, то он уже и крещен. Но думаю, что здесь надо больше посмотреть на различия вероучений. Ну, чтобы просто вы не мучились потом, да, чтобы правильно, неправильно. Сейчас же не 17 век, когда там книг нет, когда читать, писать не умеем. Все-все в интернете есть. Посмотрите различия. Вот. Почему, собственно, ну, если вы изначально все-таки были православные, почему все-таки православие, ну, определенно не имеет никаких контактов таких вот богослужебных, молитвенных с протестантизмом? Вот, вот абсолютно категорично. То есть мы даже не считаем церковью. То есть если, например, с католиками мы еще можем называть церковь, то есть там вопрос там, причастия, мы признаем даже, например, если кардинал католический переходит в православие, то он переходит в действующем своем священном сане, то есть он здесь будет епископом. В случае с протестантизмом мы даже не, считаем, не говорим, что это церковь, мы говорим, что это община. То есть это связано с тем, то, что как бы, мы не считаем, что в протестантизме даже причастие есть. То есть то хлебопреломление, та вечеря, которая есть в протестантизме, с точки зрения апостольских церквей, там, будь это православие, католичество, не считается причастием. И это именно по учению связано. Не то, что люди говорят, а именно по самому учению. То есть если вы откроете именно вероучительные документы, вы прямо там встретите слово «символ», что хлебопреломление – это когда мы под видом хлебом и вина символически соединяемся с Господом Иисусом Христом. Вот слово «символически» с точки зрения православия – это абсолютно вот, это ошибка, потому что мы как раз с Христом соединяемся не символически, а реально. Ну, это просто как некие примеры. Но думаю, что вы справитесь. Столько книг сейчас есть, дорогая Ольга. Друзья, у нас сейчас небольшой перерывчик, рекламка, новости, а потом мы продолжим. Не переключайтесь.
Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».
Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
Вы должны это услышать.
Есть что сказать?
Говорите.
Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение. легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход. Создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Зеленский не хочет проводить президентские выборы на Украине, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил, что в соответствии с Конституцией в стране есть все условия для избирательного процесса. Также Ганчев добавил, что своими действиями Зеленский, захватив власть однажды, не будет ее самостоятельно отдавать. Он будет делать все для того, чтобы продлить срок своего пребывания в роли главы киевского режима. Поврежден фасад здания в Дубае, говорится в сообщении «Дубай Медиа Офис» в соцсети X. Власти подтвердили, что произошел новый инцидент с БПЛА. Его успешно перехватили, но обломки попали в здание в центре города. Уточняется, что пожар не возник, пострадавших также нет. США столкнутся с суровым возмездием в случае покушения на нового верховного лидера страны. Об этом заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. По его словам, народ Исламской Республики требует кровной мести за смерть бывшего руководителя страны Али Хаменеи. Напомню, он погиб в первый же день атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. Удар нанесен по американскому танкеру, сообщают иранские СМИ. Это произошло у города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается, что судно загорелось, деталей пострадавшего также пока нет. Новая заводская броня российского комплекса ПВО «Тор-М1» доказала свою надежность в бою. Об этом рассказал РИА Новости командир расчета зенитного ракетного комплекса 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Олег Наумов. Он отметил, что конструкторы и инженеры завода на протяжении всей боевой работы поддерживают контакт с экипажами и вносят необходимые доработки. Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал РИА Новости, какие болезни не лечатся по ОМС. Это заболевания, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ и СПИД. По его словам, перечень заболеваний и состояний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, определяется и ежедневно корректируется. Уфимцев добавил, все, что выходит за рамки медицинской необходимости или стандартов, переходит в сферу личной ответственности и финансирования гражданинам через платные услуги или ДМС. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов ищите в Макс и телеграм-каналах «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за свежими событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», где я отвечаю на ваши вопросы, которые вы пишете в соцсети «Радио Спутник», в моей соцсети. Ну, и звоните по телефону +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вопросов уже очень много. Доброе утро, батюшка. У молодежи в США и Англии наблюдается после пандемии рост религиозности, причем в Штатах православные церкви полны до предела. Наблюдаете ли вы подобное в России среди молодежи? Спасибо большое за вопрос. Да, это наблюдается очевидный рост. Причем я не знаю, как там у других там конфессий и так далее, но вот у православных он очевиден. Просто много, очень много молодежи. Думаю, что это связано в том числе и с той проповедью, которая ведется через интернет, потому что до этого информационные все источники, так или иначе, они про православие, включая Россию, особо там не разглагольствовали. Да? Ну, я имею в виду те источники, которые молодежь смотрела. А с появлением соцсетей, социальных платформ, на которых да, активно стали рассказывать простыми словами православие, многие миссионеры, да, таковых у нас только в одной стране, там десятки, да, вот России, да, а сейчас еще с помощью молодежи вообще там сотни. Мне кажется, это вот привело, дало свой результат. Это, конечно, не единственная причина, безусловно, не единственная, но я просто говорю про то, в чем, по крайней мере, сам разбираюсь. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Павел. Вот хотел такой вопрос задать. Насколько я знаю, чтобы спастись во Христе, нужно в Него верить и соблюдать Его заповеди. Но вот есть такой научный факт, что на Земле есть племена, которые никогда не контактируют с цивилизацией. То есть у них абсолютно другая культура, и они понятия не имеют, что такое Библия и Иисус. Получается, они спастись не смогут? Спасибо. Ну,
спасибо большое за вопрос. Видите ли, спасение уже совершено для всех. И понятно, что те люди, которые знают о спасении, с них будет один спрос, те, которые не знают о спасении, с них будет другой спрос. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что Господь будет судить человека по внутреннему закону. Собственно, или это еще сам Христос говорил, что от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Поэтому те люди, которые живут, какие-нибудь, может быть, там племена, да, которые никогда ничего не знали о Христе, то они будут судимы по закону совести, по своему закону. Вот. И в этом как бы, понимании мы знаем то, что, о чем говорил Тертуллиан, что душа каждого человека по природе христианка. Каждый человек, знает или не знает о Христе, он все равно понимает, что относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, что это правильный путь. И, соответственно, если человек по этому пути живет, то в рамках тех законов вот он и будет судим. Как это будет? Это, конечно, от нас все скрыто, тайно. Но думаю, что Господь любящий и справедливый, конечно, разберется. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Меня зовут Александр.
Здравствуйте, Александр.
Хотел спросить такой вопрос. Вот, существует такое расхожее понятие, как измена родине. Да? Это вот, как вы много раз говорили, что вот верность родине и верность жене это как бы в одном порядке. И как бы вот то, что такое изменить жене, это как бы понятно, очевидно. Вот, а измена родине, вот есть люди, допустим, которые не согласны с какими-то там действиями, да, там власти или вот, так условной родине, скажем, там, будь то это соцсети, блокировка или там. Потому что есть люди, которые не согласны с проведением СВО. Вот они не иноагенты, там никакие не вот, то есть это там Ургант, допустим, Пугачёва, вот они просто вот как бы их клеймят.
Ну, вопрос многие, понятен, они...
Да. Вот что такое.
Ну, единственное, только что мне не хочется обсуждать конкретно личности Ургант Пугачёва, как бы люди взрослые, сами разберутся. Но вопрос понятен. Видите ли, измена жене возможна после того, как даны клятвы верности. То есть вот если просто парень встречается с девушкой, и они там вместе уже сожительствуют, то, что мы говорим, блудят, да, а потом просто парень взял ее, бросил и ушел другой, то он, да, он, может быть, поступил неправильно, он, может быть, обманул ее и все остальное, но это никто не называет изменой, потому что не было законного брака, не были даны вот эти клятвы верности, которые дают муж и жена друг другу. Соответственно, человек, который является гражданином Российской Федерации, то пусть он откроет свой паспорт. То есть, если ты подписался, да, и стал гражданином Российской Федерации, и ты подписался под тем, что ты должен соблюдать законы, то пока ты являешься гражданином, то, соответственно, соблюдай клятву верности своей стране. Это совершенно не означает, что ты должен быть согласен с действиями руководства страны. Так же, как муж, если он женатый, совершенно не означает, что он должен соглашаться со всем, что там творит или говорит его жена. Ты можешь не соглашаться, все остальное и тому подобное. В некоторых случаях даже развод допустим. То есть, если, например, жена тебе изменила, как бы ты имеешь право на развод с ней. Но то же самое касается и страны. Если ты русский человек, ты гражданин своей страны, ты можешь не соглашаться с действиями руководства, ты тоже можешь даже сопротивляться в рамках закона против, значит, того или иного там, чиновника, политика и тому подобное. Но если ты вот совсем вот, просто считаешь, что вот Россия – это не твоя страна, то поступай честно, да, откажись от гражданства, возьми себе другое гражданство, вот. Ну и тогда ты уже не будешь судим по закону Российской Федерации в случае, там, если ты там, совершишь какую-нибудь измену, там, тебе 20 лет не дадут и все остальное. Я, правда, не знаю, возможно ли отказаться от гражданства, я не юрист, но наверняка что-то такое возможно. Я думаю, что есть, просто не знаю. Вот. Но все должно быть честно. А когда человек говорит, что он русский, и считает, что он гражданин Российской Федерации, и получает все, значит, ты хочешь получать от государства все свои там плюшки, если таковые есть, а при этом потом начинает выполнять действия там, иностранной разведки, то вполне, естественно, получает двадцатку и садится в тюрьму. Даже как и муж, если вот он с женой, да, и, там, и даже представим себе, что жена ему изменяет, то есть совершает грех прелюбодеяния, но он, не разводясь с ней, тоже изменяет жене, то он будет виноват в своем прелюбодеянии. Жена будет виновата в своем, он будет виноват в своем. Поэтому если, например, какой-нибудь чиновник, там, даже высшего полета, изменяет родине, это не дает права гражданину Российской Федерации изменять родине. Это означает, что чиновника нужно отловить и посадить за измену, но ты такого права не имеешь. То есть чужие грехи не дают права тебе совершать грехи. Ольга спрашивает, здравствуйте, почему рукоблудие – это грех? Как быть одинокой женщине, если даже гинеколог говорит, что нужна разрядка, а мужчины нет? Но дело в том, что грех – это душевная болезнь. И понятно, что если все у нас было прилично, хорошо и красиво, там все были бы женаты, все были бы замужем, все бы друг друга хорошо бы относились, то все было бы прекрасно. Не вставал бы такой вопрос. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев он бы точно не вставал бы. Но понятно, что когда люди живут уже не пойми как, и в целом не живут сламутренной жизнью, в целом живут достаточно редко духовной жизнью, то возникают вот эти вопросы касаемо плоти. Вот. Поэтому, дорогая Ольга, если вы в целом ведете уже полноценную христианскую жизнь, то есть мы обсуждаем этот грех рукоблудия именно в контексте именно уже христианской жизни, то есть когда человек и молится, и пост держит, Священное Писание читает, он исповедуется постоянно, причащается, то понятно, что церковь снисходит. Да, конечно, когда человек вне брака, снисходит и не наказывает людей никак вообще строго за там, те или иные какие-то грехи там, плотские. Вот. Но это если касается рукоблудия именно. Да? То есть нет за это там, отлучения от причастия там, и тому подобное. Но если человек не ведет христианской жизни, а он только вот, берет какие-то вот моменты, то это странно, почему мы это обсуждаем. В целом, когда человек ведет христианскую жизнь, то ну, у кого много сил, то получается бороться. У кого мало сил, церковь снисходит. Она не говорит, что это не грех, да, но понять, что человек должен все равно бороться и с блудными помыслами, с рукоблудием, но хотя бы, чтобы не развивался блуд, сама страсть не развивалась. Но церковь снисходит тем, кто вне брака. Но это, еще раз, нужно это обсуждать только с теми людьми, которые уже прям живут христианскую жизнь, а не так, что мы это просто вот абстрактно рассуждаем. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Здравствуйте, Денис.
Да, во-первых, хотел сказать огромное спасибо за вашу работу с молодежью, за вот, популяризацию христианского православного философии. Да?
Спасибо, Денис, спасибо.
Учения. Да, да, вопрос следующий. Есть ли в православном учении какая-то градация греха? Ну, допустим, там условный Гитлер, который убил миллионы человек, и человек, который изменил жене или булочку украл, вот будут ли они на разных уровнях в аду?
Понял, спасибо большое. Ну, по поводу разных уровней в аду, это я не знаю, не был, надеюсь, не буду, свечку не держал. Вот. Но то, что грехи, безусловно, имеют разную, так скажем, степень падения, глубины, ожесточения, то, конечно, да, безусловно. Понятно, что человек, который убил там, в состоянии аффекта кого-либо, или он убил по злобе кого-то, одного человека, или он убил по злобе там 100 человек, есть, конечно, разница. То же самое касается человека, если он соблудил один раз, вот, но при этом он там любил там, эту женщину искренне, да, и с ней, он только с ней жил, но находился в блуде, то, безусловно, это большой грех. Но это не настолько большой грех уже будет, как если в сравнении, когда человек блудит направо-налево. И уж тем более будет не настолько большой грех, если он, например, женился, изменил своей жене, бросил там с детьми, оставил и тому подобное. Так что, конечно, есть разная степень падения. Ну и просто внутри самих грехов, то есть если сравнивать, там есть грехи, которые не к смерти, как говорил апостол Иоанн Богослов, которые не убивают нас, но которые все-таки слабости, с которыми мы боремся, чтобы не повелись смертные. То есть понятно, что мы, у нас есть там невоздержание в еде, невоздержание в словах, невоздержание в мыслях, там где-то мы что-то осудили, где-то чуть-чуть позавидовали. Но понятно, что если вот мы с этими повседневными грехами боремся с Божьей помощью, то у нас не разовьются тяжкие смертные грехи. Смертный грех в том смысле, что он убивает духовную жизнь. Человек, если совершив смертный грех, сразу не приносит покаяния, то зачастую просто из церкви уходит. Невозможно вести духовную жизнь при наличии смертных грехов. Это при наличии колдовства, блуда, убийства, воровства и так далее. Доброе утро, здравствуйте. Нет. Так, далее идем. Доброе утро, батюшка. Хотелось бы задать вопрос. Можно ли причащаться во время поста чаще? Хотелось бы 1-2 раза в неделю. Да, конечно, можно. Можно и вне поста причащаться также. Так, доброе утро. Ипотека, долги, отсутствие возможности заработать столько, сколько необходимо. Постоянно что-то кому-то должен, цены растут, коммуналка и так далее. Поражает чувство зла и несправедливости. Что с этим делать и как с этим жить? Ну, я рекомендую почитать Екклесиаст. Найдите вот Библию, Ветхий Завет, и там есть такая книга, написанная премудрым царем Соломоном, называется Екклесиаст. Это просто, чтобы вы поняли, что все то, что вы сейчас видите, было всегда. Это не к тому, что я хочу оправдать то зло, которое в том числе сегодня есть, и в России тоже это зло есть и так далее. А к тому, что это, не, как говорил царь Соломон, нет ничего нового под солнцем. И там же в книге Екклесиаст даны советы, что с этим нужно делать. Если кратко, вдруг вам не захочется читать, то нужно ценить то хорошее, доброе, что вокруг вас есть, всячески это развивать, потому что, несмотря на то, что там ипотека, где долги и так далее, но посмотрите то, что у вас есть. Посмотрите на тех людей, которые вас любят. Начните делать те вещи, которые совершенно бесплатны и совершенно доступны каждому. Это доброе общение, это помощь ближним, это молитва. Там много, много чего есть совершенно бесплатно. Было бы только желание. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Последний месяц подсел на Павла Островского.
Соболезную.
Да. Последнее время меня беспокоит больше не столько богословские вопросы, а сколько духовно-нравственные. Вот. Ну, с вашей точки зрения. Я, например, знаю одного проповедника, который проповедует публично традиционные семейные ценности. Но при этом он сам разведен. И с женой у него есть двое детей. А находясь в статусе холостяка, он еще от двух других женщин имеет трех внебрачных, но публично непризнанных детей. И меня в ступор всегда приводит ответ его окружения, что он проводит, допустим, праздники в кругу семьи. Да. Вот что подразумевается под этим?
Ну как, ну это блудник просто, откровенный блудник. Вот что ж тут, ничего...
Но он в телевизионных, в радиоэфирах публичный человек, да. Но так как он человек такой нравственный, обеспеченный и влиятельный, он, конечно, всем помогает, и материально, и не только. И детям, и женщинам, и
тёщам. Нет, Сергей Сергеевич, ну, нас деньгами не купишь, православных христиан. А того, что человек там где-то что-то делает, ну, это лучше, чем если бы он бы грабил, конечно, да, тут из двух зол убираем меньше. Лучше, если у него там деньги есть, он будет, правда, помогать людям. Это хорошо. Но давайте скажем прямо, само выражение традиционной нравственно-семейной ценности невероятно дискредитировано сейчас. За последние, вот как оно появилось, там 2-3 года, это просто сегодня даже произносить как-то уже стыдно стало. По той причине, что те люди, которые зачастую их произносят, сами настолько вообще далеки от всего этого дела, что если ты у них спросишь, что они вкладывают в слово «традиционное», а потом, например, что они вкладывают в слово «духовное», и что они считают ценностями, то по их ответам сразу будет понятно, что как бы, они вообще ничего не знают, о чем вообще идет речь. И, конечно, да, когда про традиционные нравственные ценности говорят люди, которые живут нетрадиционной безнравственной жизнью, вот, конечно, это ужасно.
Позиционируют себя абсолютно традиционалистами и истинными христианами.
Да по барабану на них, Сергей Сергеевич. Ну, по барабану. Ну, слава богу, что их почти никто не смотрит, по крайней мере, молодежь. То, что они появляются на телевидении, это хорошо, потому что молодежь, ну, да, если до 35 лет, вот так скажем, если считать молодежью, телевизор уже в целом не смотрит. Вот. А если брать интернет, то там эти люди не популярны. Вот. Молодежь очень четко считывает, да, слова и дела. Сегодня уже вот просто так, уже пока молодых ребят не обманешь, да и взрослых людей тоже не обманешь. Поэтому, конечно, да, если сегодня человек говорит про традиционные нравственные ценности, а сам он разведен, то есть верной жене не сохранил, а еще там еще, если вы говорите, нагулял детей на стороне, ну как бы, ну, ему бы, может быть, тихонечко молчать, помогать бы другим семьям, да, но не рассказывать всем там о том, как что нужно. В общем, мне это, Сергей Сергеевич, напоминает историю, это когда на какой-нибудь свадьбе ты сидишь за столом, вот, и люди начинают тосты толкать, и стоит какой-нибудь человек, у которого уже три жены, и он говорит, главное в браке – это терпение. Думаешь, садись, друг, не тебе об этом говорить.
Да, ну это лицо первейшее в нашей стране. Понимаете, трудно...
Не осуждать. Сергей Сергеевич, обнимаю вас. Но давайте как, ничего нового под солнцем нет, вот вспоминаю царя Соломона. Поэтому есть все-таки примеры сегодня хорошие в стране. Например, вот мне нравится очень священник, он своей жене верен, у него трое детей, вот священник Павел Островский. Я вот всегда с него пример беру, считаю, что очень хороший, замечательный человек. Вот. Самое главное, что мне даже не надо ходить с ним где-то там знакомиться, просто на табуретку сажусь перед зеркалом, смотрю на себя, думаю, ну вот как хорошо, что у меня перед глазами всегда есть такой прекрасный пример. Надеюсь, у радиослушателей «Радио Спутник» есть чувство юмора. Так, ладно. Доброе утро, отец Павел. Меня зовут Валентин, 45 лет. В Священном Писании есть много непонятных моментов. Например, Бытие, 4 глава, 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, назвал город по имени сына своего Енох. Неясно, откуда взялась жена и для каких людей был город». Как быть с такими вопросами? Ну как, так и быть, дорогой Валентин, что просто не знаем. Потому что Бытие, это написано о том, чтобы показать, как вообще люди появились, да, то есть вот, что были созданы именно Богом, что было грехопадение. Но огромное количество подробностей, которые нам бы сегодня были бы интересны, там совершенно не указаны, потому что Библия – это книга, в которой описывается взаимоотношение человека и Бога. Вот посмотрите, например, Новый Завет, да, Евангелие. В Евангелии вообще ничего не сказано про Матерь Божию. Почитаем послание апостолов. Ничего не сказано про Матерь Божию. Хотя ее очень-очень сильно почитали, и там есть достоверное свидетельство о том, как ее почитали, да, в первом веке. Но в Библию не попадает по той причине, что описывается взаимоотношение человека и Бога. Вот мне кажется, что мы просто многие вещи не знаем, как там было, там у Каина, у Еноха и так далее. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Анна. Я хотела бы задать вопрос про отношения с мужем. Вы говорили, что все, что касается близости с мужем, это как бы никого не касается, это все за дверями находится. Но я ни разу не услышала ответ вот на свой вопрос, который меня мучает. Является ли грехом, если жена в момент близости с мужем допускает какие-то блудные фантазии? И загрязняет ли это душу? Надо ли это исповедовать?
Но она, эта фантазия, она про себя и мужа или там просто другие люди появляются посторонние в голове?
Про других. Ну... По молодости, студенческие годы, смотрела то, что вот 18
понял,
плюс,
понял.
Какие-то, да.
Но,
да.
Видите ли, блудный помысл является грехом при любом раскладе. Неважно, в момент супружеской близости или просто, в принципе, блудные помыслы – это грех. И поэтому на исповеди, да, мы, любой человек, если принимает блудные помыслы, он так в этом кается, что согрешил блудными помыслами. Это неудивительно, это максимально тоже распространенный грех. Вот уточнять, что это было в момент супружеской близости, не нужно. Эти вот вообще касаемо блудных грехов мы никогда никакие подробности не говорим. Поэтому просто кайтесь в блудных помыслах и все. А там, если вы спрашиваете, допустимо или недопустимо, то блудные помыслы всегда недопустимы, но как бы тут уже как у вас будет получаться бороться с ними. Мне не хочется вас тут вогнать в такую ситуацию, когда у человека и блудные помыслы сохраняются, и еще и появляется там какое-нибудь состояние такое глубочайшего отчаяния. Кирилл Соловьев спрашивает. Здравствуйте, Павел. Скажите, а человек создан по образу и подобию Бога и имеет такие же возможности? Спасибо, Кирилл, за вопрос. Дело в том, что многие люди путают образ Божий, ну, как бы, и в том числе и подобие Божие, как бы думают, что образ – это как бы внешность, что вот что-то такое. Что входит в образ Божий? В образ Божий входят те дары, которые есть только у Господа Бога. Господь дал нам свободную волю. Причем эти дары в плане вот образа Божия, у нас они в ограниченном варианте. У Бога они абсолютные, то есть Бог абсолютной свободы. У нас есть свобода выбора, свобода воли. Ну, это, в общем, свобода, вечная жизнь, вера, любовь, разум, творчество. Вот эти дары входят в образ Божий. Подобие Божие – это то стремление, которое заложено в человека, чтобы он все эти дары уподобил Господу, то есть довел их до совершенства. Представьте себе, вспомните геометрию, когда там из пункта А в пункт Б вышел человек. Да? Вот пункт А – это образ Божий, это те дары, которые Господь Бог нам дал. Пункт Б – это подобие Божие. То есть Господь дает нам дары, среди которых есть в том числе и свободная воля, и мы имеем возможность, для этого Господь тоже все нам дает, имеем возможность все это усовершенствовать, уподобить Богу, то есть довести до абсолюта. Но, опять же, так есть свободная воля, то мы можем это не делать и, наоборот, все эти дары растерять. Отсюда есть такое прекрасное русское слово «безобразие», что человек поступает безобразно. То есть, когда человек вот эти дары, которые входят в образ Божий, он их разрушает. Тогда это без образа, безобразие. То есть, у человека есть разум, а живет неразумно. У него есть любовь, а он живет там жестоко. У него есть вера, он неверующий. У него есть вечная жизнь, а он живет так, как будто вечности никогда нет, как будто он никогда там не умрет, вот, и не перейдет в вечную жизнь. И у него есть свобода, а он на самом деле является рабом всех каких-то вредных привычек, страстей и тому подобное. Это безобразие. Отец Павел, здравствуйте, держу пост впервые, к врачу не ходила и не хотела идти. Хотела спросить у вас. Нормальненько, прикладываю ответственности. Так, так. Учусь на хореографа с утра до вечера в институте, высокие нагрузки за день. Можно ли в этом случае какое-то послабление, например, добавить молочку, чтобы было проще, а чтобы было больше белка для мышц? Огромное спасибо. Софья спрашивает. Софья, ну ты грешница, конечно. Пост впервые, к врачу не ходила и не хотела идти, хотел спросить у вас. На меня ответственность переложили. Софья, я не знаю. Я не знаю вашего физического состояния. Полезно вам это, не полезно. Можно ли вам держать пост дальше? Нельзя. Я и не диетолог. Вот вы говорите, там, больше белка для мышц. Для меня, как для нормального мужчины, белок – это то, что вот ты яйцо куриное стукнул, об голову какую-нибудь скорлупу снял, и вот там белый-то белок, дальше желток. Вот я вот в этом разбираюсь. Что входит в белок в плане продуктов, я вот не знаю. Поэтому все-таки рекомендую, если это какой-то вот вопрос вас интересует, ну, как бы сходить к врачу и спросить. Но если в целом вы себя чувствуете хорошо, то я бы постился бы. Вот. Ну, или найдите какой-нибудь заменитель, не знаю. Короче, не разбирайся в белках, друзья, только в желтках. В общем, друзья, всех обнимаю, поздравляю с окончанием третьей недели Великого Поста. Услышимся, увидимся, если даст Бог, в четверг вечером. Пока-пока.
Час Островского.